Сегодня, дорогие братья и сестры, у меня на сердце тема, в чем заключается огонь Святого Духа. Мы прочтем слова Христа из Евангелия от Луки, из 12 главы, стих 49. «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Хочу признаться, что с самых первых дней моего обращения к Спасителю, дорогому Иисусу Христу, эти слова Христа сделались особенно для меня дорогими. И сегодня я их очень люблю. Огонь пришел я низвесть на землю. Но толкователи Священного Писания толкуют этот огонь, о котором говорит Христос, по-разному. Можно было бы привести многие толкования богословов и экзегетов этого слова «огонь» в этом стихе, который мы прочитали. Но надо сказать, что большинство толкователей согласны в том, что Христос говорит здесь об огне Святого Духа. И есть сами слова Христа, указывающие на правильность такого толкования. Потому что в следующем же стихе Христос говорит: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». После слов об огне, который хотел бы Христос видеть горящим на нашей земле, он сразу же говорит о Голгофе. И действительно, огонь Святого Духа и Голгофа, где Христос принес себя в жертву, связаны очень тесно. Есть слова Иисуса Христа о том, что верующие в Него будут иметь в себе реки воды живой. Он сказал это сам Христос о Духе Святом. Но Духа Святого не имели еще люди, которые слышали об этих реках живой воды, которые потекут из сердца верующего человека. На них Святого Духа не было. А почему? Потому что Иисус еще не был прославлен. Где прославлен? Когда? Прославлен Христос был на Голгофе, братья и сестры, когда Он совершил подвиг нашего спасения, подвиг нашего искупления. Как только Он был крещен этим особым крещением, крещением страданий, голгофских страданий, как только Он взошел на небеса и занял свой престол, Он был прославлен особым прославлением в небесах за подвиг спасения. И вот когда Он был прославлен за голгофский подвиг, тогда только мог прийти Святой Дух на нашу землю. Только тогда мог сойти этот благодатный огонь, огонь Святого Духа. Вот Христос жаждал дня Пятидесятницы, когда Он говорит, что хотел бы, желал бы, чтобы этот огонь уже возгорелся, уже горел на земле. За Голгофой последовал день Пятидесятницы, день сошествия этого чудного огня на нашу землю. После сошествия Святого Духа в виде огня, или, как мы читаем, в виде огненных языков, церковь Иисуса Христа избрала эмблемой, то есть видимым изображением Духа Святого, изображение пламени огня. Везде церкви Христа на земле, когда хотят показать, что речь идет о Духе Святом, обязательно изображают его в виде пламени огня. Любую брошюру, посвященную Духу Святому, любую книгу, дорогие мои, возьмите, вы увидите изображение пламени огня, когда речь идет о Духе Святом. Лучшего образа, чем образ огня, чем образ пламени, трудно найти для Духа Святого. Итак, радостно, что среди гимнов, которые поет наша евангельская церковь, поют наши хоры, есть песни, есть гимн о Духе Святом, который начинается словами, наш хор знает, какими: «Дух, пылающий огнем, о, приди к тебе зовем, Дух, пылающий огнем». Именно образ огня делает нам Духа Святого, и его действия в церкви Христовой особенно понятными. Именно образ Святого Духа, как огня, делает нам его таким дорогим, Духа Святого делает, таким дорогим, таким необходимым и таким желанным, братья и сестры мои дорогие. И, наконец, образ Духа Святого, как огня, показывает нам, какое благословенное действие производит он, как в жизни всей Церкви Иисуса Христа, так и в жизни каждого отдельного христианина и каждой отдельной христианки. А то, что огненный язык, символизирующий Святого Духа, почил, когда этот чудный огонь сошел на нашу землю, почил на каждом из детей Божьих, которые были собраны там, в горнице Иерусалимской, это говорит о разнице в отношении Святого Духа между ветхозаветным и новозаветным временем. А какая же разница в отношении Духа Святого существует между ветхозаветным и новозаветным временем? Ветхозаветное время, братья и сестры, все снова и снова приходится это повторять, чтобы все верующие это знали. В ветхозаветное время Дух Святой почивал, слушайте, только на особых избранниках Божьих, на особых мужах веры, на особых, не на всех, на особых, и только на особых служителях Божьих, каковыми, например, были пророки. О пророках, об истинных пророках Ветхого Завета, мы смело говорим, что они все пророчествовали в силе Святого Духа. На них почивал Дух Святой. Но не на всем народе ветхозаветном, а только, повторяю, на этих избранниках. А вот в ветхозаветное время было, братья и сестры, одно очень замечательное пророчество. Пророчество Иаиля, которое гласило так: «И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть». Пророк Иаиль произнес слова, которые совсем не были понятны многим людям Ветхого Завета. И ему многие могли сказать: «Иаиль, дорогой, что ты говоришь? Разве ты не знаешь, что Дух Святой почиет только на отдельных мужах веры, на отдельных героях веры? А ты свидетельствуешь, что будут такие дни, когда Господь Духа Святого пошлет на всякую плоть? Что ты говоришь, пророк?» Но вот в день Пятидесятницы всем стало ясно, Это замечательное пророчество пророка Иоиля, потому что огонь Святого Духа почил не просто в горнице в виде пламени большого или малого, нет, а почил на каждом из собранных в этой горнице верующих людей. То есть Дух Святой стал достоянием каждого верующего в Иисуса Христа, как своего Спасителя, человека. В новозаветной церкви, слушайте, братья и сестры, так хотелось бы, чтобы мы с вами были едины и согласны в том, что в новозаветной церкви каждое возрожденное сердце становится храмом живущего в нем Святого Духа. Каждое возрожденное сердце, каждый уверовавший в Иисуса Христа как своего личного Спасителя, обязательно делается вместилищем Святого Духа, как пишет апостол Павел в первом послании Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Вот что он пишет. «Не знаете ли, что тела ваши суть храм, храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» Дорогие мои, не только Коринфянам он пишет такие слова, а когда мы берем все послания апостольские, которые мы имеем в Новом Завете, во всех посланиях звучит как лейтмотив эта великая истина, что кто уверовал во Христа, своего Спасителя, запечатлен Духом Святым, запечатлен, печать Святого Духа. Сейчас же, в день уверования, в час уверования во Христа Иисуса сейчас же положено Господом. Вникнем же, братья и сестры, сегодня, в это утро, как можно глубже в чудный образ Духа Святого, как огня. Вникнем. Прежде всего, мы должны знать, что значит сила огня, сила огня. Я сейчас говорю о физическом огне. Огонь — это сила. Это сила труднопреодолимая, братья и сестры дорогие. Конечно, когда мы зажигаем спичку, и этот маленький огонек, это маленькое пламя спички горит перед нами, мы с вами не представляем тогда силы огня. Стоит только дунуть, и пламени у горящей спички не станет. Но, чтобы убедиться в силе огня, достаточно нам познакомиться с любым пожаром, братья и сестры, с любым пожаром. Я не знаю, все ли вы имели возможность в жизни наблюдать пожар какого-нибудь здания, дома. Сколько нужно труднейшей борьбы, чтобы ликвидировать большой пожар? Спросите пожарных, они вам скажут, как трудно и как опасно бороться с огнем, с силой огня. Но позвольте мне вам сказать, что самый труднопреодолимый огонь рождают особые пожары, которые встречаются на нашей земле. Это лесные пожары, братья и сестры. Если мы с вами все видели пожары зданий, то далеко не все мы с вами видели лесной пожар. Я благодарю Господа, что мне пришлось видеть лесные пожары и участвовать в их тушении. И поэтому я, как знакомый с силой огня во время лесных пожаров, хочу сказать, вот где можно видеть силу огня. Именно когда горит лес. В горящем лесу пламя огня перебрасывается с одного дерева на другое, и в конце концов Громадные лесные массивы превращаются в сплошное море огня. Очень трудно потушить лесной пожар, очень трудно. И зрелище лесного пожара, братья и сестры, и величественное, вот такое море огня, бушующего огня, особенно когда ветер еще подбывает огонь. Но вместе с тем это и весьма страшное зрелище, дорогие мои. Вот действие огня Святого Духа имеет большое сходство с действием физического огня, дорогие мои. Большое сходство. В каком смысле? Огонь, разразившийся, разгоревшийся, так и ищет все захватить, что около него, на его пути находится, захватить, дорогие мои, свою власть. Каждый уголок огонь старается использовать, чтобы туда проникнуть. И Дух Святой в этом отношении действует вот так, как всякий физический огонь. Дух Святой, слушайте, братья и сестры дорогие, хочет охватить своим огнем все области нашей жизни, все области нашей жизни и все уголки нашего сердца. Да, можно говорить об уголках нашего сердца. Почему мы и говорим, что Христа впустить в сердце надо так, чтобы Он занял все уголки в Нем. Не так, как иногда нежеланному гостю предоставляется место в доме, где-нибудь в прихожей, в углу темном, без всякого света, а дорогому гостю дается лучшее место в доме со Христом. К сожалению, может так же поступить, братья и сестры. И есть христиане, которые говорят о том, что они Христа любят, они Его свое сердце пустили, но только не разбираются и не анализируют, какое место они предоставили своему Спасителю, который за нас отдал все, и престол славы неба, и все удобства земной жизни до того дошел ради нас и нашего спасения, что даже ему было труднее жить, чем лисицам или птицам. Он сам сказал, что у лисиц есть норы, где они могут спокойно переспать. И у птиц небесных есть гнезда. А вот говорит он о себе, у меня, Сына Человеческого, бывает так, что я не знаю, где мне главу свою преклонить. Вы думали над этими словами Иисуса Христа, братья и сестры? И вот так, когда Он приходит в наше сердце, у некоторых получает Он все сердце в распоряжение, а у других он не знает, где преклонить свою голову, потому что сердце занято заботой, бесконечной суетой. Где же Христу найти престол в таком сердце? Правда, братья и сестры? Да, это так бывает. И вот Дух Святой, который изображен в Писании как пламя, как огонь, Он хочет завоевать все наше сердце, каждый уголок нашего сердца, проникнуть во все области нашей жизни. Да, подумаем над этим, братья и сестры, над такой тенденцией Святого Духа. А теперь зададим вопрос, в чем же все-таки заключается действие огня Святого Духа? Мы говорим похоже на действие физического огня, но все-таки в чем же заключается действие огня Святого Духа? Все мы знаем зажигающие свойства любого огня, зажигающие. С чем огонь соприкасается, то зажигается. Или то согревается, дорогие братья и сестры. Простая житейская истина, наблюдаемая нами на каждой кухне и всюду, на каждом шагу, что все, что соприкасается с огнем, зажигается. воспламеняется, согревается. Дух Святой, слушайте, прежде всего зажигает человеческое сердце огнем любви ко Христу, ко Христу. Сердце полное огня. Такие слова мы поем часто в песне нашей. Боже, жизнь возьми, она вся тебе посвящена. И там есть припев. Сердце полное огня. Где эти сердца, полные огня, сегодня? Где они в нашей московской церкви и в любой другой церкви? Сердца полные огня. Полные огня к Иисусу Христу. Я вот это прежде всего подчеркиваю. К Иисусу Христу. А ведь сердце полное огня к Иисусу Христу, это должно быть основным качеством каждого христианина и каждой христианки. А поэтому сколько в нашем молитвенном доме сейчас находится братьев и сестер, искупленных кровью Христа, никто не может быть исключен из этого великого святого правила, что каждый из нас и каждый из нас должны иметь в груди сердце полное огня к Иисусу Христу. Мы должны не только любить Христа, но мы должны пламенеть, гореть любовью к нашему драгоценному Спасителю. И вот именно таким огнем любви зажигает Дух Святой каждое сердце, которое жаждет этого огня, просит Господа об этом огне. Дух Святой обязательно зажжет наше сердце этим чудным, драгоценным пламенем. Мы знаем, как дорого это горящее сердце нашему Спасителю, за нас все отдавшему. Ведь в Откровении Он говорит Лаодикийской церкви: «О, если бы ты был горяч!» Он говорит ее пресвитеру, ангелу. «Но вот ты тепл, тепл!» Вот, дорогие мои братья и сестры, как хочет Христос видеть в каждом и в каждой из нас сердце полное огня к Нему, который совершил наше спасение. Однако этого огня не хватает нам, дорогие мои. Однако лаодикийское состояние — это главная болезнь всех церквей поместных. Поезжайте, дорогие мои, по нашей необъятной стране, посетите большие церкви, как наша московская или ленинградская и другие, посетите, пообщайтесь с верующими, поговорите с руководителями этих церквей, с пресвитерами, с пастырями, и у всех будет одна печаль, одна исповедь. У нас в церкви много лаодикийского духа. Не является исключением наша так называемая Иерусалимская церковь московская. Братья и сестры, мы с вами не исключение. У нас много теплоты, мало огня любви к Иисусу Христу. И как хорошо, что мы имеем огонь Святого Духа. Мы можем всегда зажечься от этого огня любовью, пламенной к Иисусу Христу. Но, дорогие мои, уж если мы хотим так пламенно любить Христа, то нельзя забывать Его желание, чтобы мы, любя Его, любили и окружающих нас людей, братьев и сестер по вере, наших ближних, с которыми мы ежедневно соприкасаемся, чтобы мы их тоже любили. И мне понравилось, когда наш юбиляр-брат молился вот сейчас вначале. Заметили ли вы слова в его молитве? «Господи, дай мне любить тех, которые меня не любят». Я эти слова не пропустил, дорогие мои. И думаю, а я вот скажу в своем слове.
говоря о том, что огонь Святого Духа зажигает сердца наши этой огненной любовью к Иисусу Христу, но Он же, тут же, зажигая огненную любовь ко Христу, зажигает наши сердца и любовь к людям. В средние века христианские были так называемые мистики. Но это особая, так сказать, тема, что из себя представлял мистицизм. А я вам очень просто объясню. Мистики хотели любить пламенно Христа, но при этом не видеть людей даже. Не только какие-то сокровища мира сего не замечать, а только знать эту драгоценную жемчужину Иисуса Христа. Но мистики шли дальше, они даже людей не хотели замечать. Братья и сестры, они достигали большой любви ко Христу, но при этом же удивительно мало думали о страданиях человеческих. Они закрывались в такие уединенные места, где лучше можно было сосредоточиться на Христе и горячей любить Его. Подальше от шума людского, от человеческих голосов, даже от стонов людских и вздохов их. Так хотели они себя оградить от всего земного, от всего человеческого и знать только Христа Иисуса. Братья и сестры, это ненормальное христианство. Ибо сам Христос сказал, для того, чтобы мы любили всех окружающих нас людей, Он нам сказал, что эти люди нас окружающие представляют Его на нашей земле. И Он хочет, чтобы мы, ученики Его, пламенно любя Его, видели в этих наших ближних, страждущих, голодных, больных, видели самого Иисуса Христа. И Христос для ободрения нас в такой любви сказал, что все, что мы делаем людям, мы делаем Ему самому. Это эти слова Христа в 25 главе Матфея нам хорошо известны, милые мои братья и сестры. Вот есть одна религиозная организация, которая во всем мире известна и называется «Армией спасения». Братья и сестры, армия спасения для всех церквей может быть образцом и примером. В каком смысле, в каком отношении? Там достигается самая пламенная любовь ко Христу и одновременно самая горячая любовь к людям. Эта организация горит любовью к Спасителю, который пролил кровь свою на Голгофе за всех грешников. И эта организация дышит любовью буквально ко всем людям на земле. И особенно к тем, которые страждут, которые переживают горе, льют слезы на нашей земле. В этом отношении эта организация может быть образцом и примером для всех церквей, в том числе и для нашей Московской церкви. А у нас-то вот как раз мало любви, как я уже сказал, и ко Христу-то, и к людям тем более. По природе мы такие себялюбивые, братья и сестры, страшно любим самих себя. И только огонь Святого Духа имеет силу растопить лед нашего себялюбия. Только этот огонь. Другого я не могу рекомендовать, братья и сестры. И не знаю, и Священное Писание нам ни о каком другом огне не говорит, который мог бы растопить лед нашего себялюбия. Только огонь Святого Духа. Братья и сестры дорогие, но вот мы говорим, что огонь любой хочет захватить все области, которые встречаются на его пути, как и все уголки. И вот огонь Святого Духа хочет все сердце наше занять и сделать его пламенным для Христа и для наших ближних. Но вот области в духовной жизни у нас есть, куда должен проникнуть огонь Святого Духа, дорогие мои. И он делает это, проникает, и эти области зажигает и согревает. Я сегодня хочу сказать о двух таких областях нашей духовной, нашей христианской жизни. Дорогие мои, одна область – это область молитвы, молитвы. Мы все, дорогие мои, должны посмотреть в эту область нашей жизни, и мы с вами увидим, как мало у нас огня молитвы, братья и сестры. Мало огня молитвы. Я подчеркиваю, огня, потому что молиться-то можно, и вы знаете, что есть церкви, которые особые молитвы установили, и люди в этих церквах с детства приучаются этими молитвами молиться, но они в конце концов молятся без участия сердца, без участия сердца. Молитва формальная и молитва холодная. Неужели и у нас, обращенных ко Христу, возрожденных людей, может быть тоже такая молитва? А это лучше всего, дорогие мои, давайте сами проверим, что из себя наши молитвы представляют. По крайней мере, я слышу от многих детей Божьих, с которыми соприкасаться приходится, вот жалобу на то, что у них духа молитвы мало. Мало посвящается общению со Христом Иисусом. А где мало молитвы, там, конечно, мало и благословения, там мало и успеха христианской жизни. Мы слабы духовно, дорогие мои, все мы в этом признаем, слабы духовно, потому что мало просим у Господа силы в наших молитвах. Благословенная тропинка, тропинка, ведущая к престолу благодати, у многих детей Божьих, у многих из нас заросла высокой травой, братья и сестры. Вы знаете, что означает высокая трава в любом месте нашей земли? Высокая трава говорит о том, что мало человеческая нога ходит по этому месту, где выросла такая большая трава. Вот я и хочу сказать, дорогие мои, что тропиночка, ведущая к престолу благодати, она у многих высокой травой поросла. Редко наша нога ступает по этой тропинке и поднимается к престолу Христа Иисуса. Необходим огонь Святого Духа, чтобы выжечь в наших сердцах это печальное равнодушие к молитве. Братья и сестры нашей церкви и наша Московская церковь нуждаются в пламенных молитвенниках, пламенных молитвенниках. И только Дух Святой может зажечь огнем молитвы наши сердца. А вот другая область, братья и сестры, которые тоже требуют того, чтобы она соприкоснулась с огнем Святого Духа. Как это ни странно, а приходится говорить, что многие дети Божии потеряли горячую любовь к Слову Божию, дорогие мои. То, что вы здесь бываете в наших собраниях, не означает, что вы все исполнены пламенной любовью к Слову Божьему. Ведь можно ходить в собрания самыми разнообразными целями, повидаться с кем-то. Может быть, не пошли бы, но надо видеть того или другого брата, ту или другую сестру. Или нужно побеседовать с кем-то из работников церкви. А если бы не эта нужда, то, может быть, остались бы и дома, дорогие мои. Слово Божие – это письмо жениха Христа к своей невесте в церкви. И теперь я задам вам вопрос. Если любая невеста потеряла интерес к письмам своего жениха, стала равнодушна к ним, скажите, братья и сестры, ответьте на простой мой вопрос. О чем говорило бы это, если бы вы о какой-нибудь невесте узнали, что ее больше Письма жениха не интересуют, она стала к ним равнодушной. Все бы мы сказали, невеста потеряла прежнюю любовь к жениху, охладела к нему. Вот вам простое сравнение, братья и сестры. Если у нас нет глубокого желания Слово Божие слушать, этого мало. Исследовать, впитывать в себя, как сказано, Слово Христа да вселяется в вас обильно, вот чтобы Слово Христа вселялось в наши души. Если такой жажды нет, то значит обстоит дело неладно с нашей любовью к небесному жениху, письмом которого является Слово Божие. Да, да, дорогие мои, это так. И не будем, так сказать, доказывать обратное. Ничего, у нас нет Писанию особой жажды, а все-таки мы Христа любим горячо. Это будут одни слова, потому что, повторяю, Слово Божие — это письмо Христово к нам, этого небесного жениха к своей невесте на земле, то есть к церкви. Нам с вами нужно в горницу Иерусалимскую почаще заходить, братья и сестры, не только в день так называемого праздника Троицы, в день сошествие Святого Духа. Нет, вот это сердце, которое ко Христу не объято пламенем, не горит огнем молитвы, сердце, которое не жаждет глубокого проникновения в Божье Слово, вот с таким сердцем почаще заходить в горницу, где Дух Святой как огонь сошел, и там, в этой горнице, все снова и снова соприкасаясь с огнем Святого Духа, мы, братья и сестры, будем зажигаться новым и новым огнем. И теперь я кончаю вот чем. Мы все знаем уничтожающие действия огня, любого огня уничтожающие. А каково же уничтожающие, разрушающие действия огня Святого Духа? Напряжем внимание. Огонь Святого Духа уничтожает грех в нашем сердце и в нашей жизни. Грех в какой бы форме, в каком бы виде, он у нас не проявлялся, мои дорогие братья и сестры. Чем ближе мы с вами ко Христу, тем больше недостатков мы видим в себе, тем больше пыли мы видим в горницах наших сердец, в хранинах наших душ. Чем ближе ко Христу, чем ближе мы к свету Духа Святого, тем больше видны все эти пятна наши, все эти недостатки наши и вся пыль греховная в нашей жизни. Огонь Святого Духа творит великое дело в нас. Какое? Он сжигает все Господу неугодное. Сжигает, братья и сестры, только соприкасайтесь с этим огнем, и действие его, уничтожающий грех, будет сказываться в нашей жизни изо дня в день. Знаете, какая цель Духа Святого в отношении каждого и каждой из нас? Я хочу, чтобы вы с этой мыслью ушли из сегодняшнего собрания. Цель Духа Святого — наша безгрешность, братья и сестры, подумайте только. Абсолютная безгрешность наша. Вот какая цель у Духа Святого в отношении всех нас. Достижение нашей безгрешности. И представьте себе, как нам сегодня это не страшно подумать, чтоб мы такие богатые пылью этой греховной и всякого рода нечистотою в мыслях, и чувствах, и словах, и делах наших, что мы с вами сделаемся безгрешными. Да, Слово Божие ясно и определенно говорит, что мы будем подобны Христу. А это значит, что мы будем такими же безгрешными, как Он, Христос. И это Дух Святой совершит в нас. И еще есть замечательные слова в послании Иуды в 24 стихе. Мы будем непорочными пред славой Его. И это будет достигнуто силою Духа Святого, огнем Его чудным, мы будем подобными Христу, не имея никакого пятна или порока, и мы будем абсолютно непорочными в день нашей встречи с Господом. Когда мы Его увидим таким, как Он есть, мы будем и непорочными, и безгрешными. Будем жить, братья и сестры, этой надеждой. Сейчас много, повторяю, у нас нечистоты, но нам обещана безгрешность, непорочность. И будем этой надеждой жить и стремиться к этой высшей цели, которую Дух Святой в отношении нас поставил. Безгрешности, братья и сестры, непорочности, еще живя на земле. А уж там-то Господь это соделает сам для своей славы. Аминь.